Говорит радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов. В программе «Время гостей» в эфире у нас в студии в Москве генерал-майор запаса воздушно-десантных войск, секретарь президиума партии «Великая Россия» Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Телефон в Москве бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». И вы можете посылать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743. 43-28-01. Просим проявлять активность. Итак, о чем, собственно, пойдет речь? Федеральная регистрационная служба России 1 августа опубликовала списки 15 партий, которые допущены к участию в парламентских выборах. Партии «Великая Россия» там нет, 24 июля ей было отказано в регистрации. Вот, собственно, и разговор об этом. Смогут ли представители этого направления, националистического, бывшие вожди партии «Родина», например, господин Савельев или господин Рогозин и другие коллеги нашего гостя, называющие себя патриотами, принять участие в декабрьских выборах? Я бы хотел понять, что происходит в конфликте «Великой России» с Федеральной регистрационной службой на данный момент. И, пожалуйста, Юрий Попов, вам слово.
Добрый вечер. Но у нас нет такового конфликта, у нас и цели не было конфликтовать с кем-то. Я считаю, что Федеральная регистрационная служба или по недобросовестности, или по низкому профессионализму, или получив команду из какого-то центра, из которого они управляются, отказала нам в регистрации и отказала совершенно необоснованно. Потому что мы не нарушили ни одного пункта действующего законодательства и уверены, что докажем это в суде. Кстати, документы в суд мы подали. Подали два заявления в суд. Одно заявление касается того факта, что мы не получили в установленный срок по закону в течение месяца, этот срок равен месяцу, официального решения Федеральной регистрационной службы о нашей регистрации или нерегистрации. Поэтому мы считаем, что раз мы не получили официального решения о отказе в регистрации, нас обязаны зарегистрировать. И второй иск, ну не иск, это было бы не точно, а заявление в суд мы подали. Мы не соглашаемся с теми придуманными причинами в отказе регистрации, которые нам в частном письме одного из чиновников ФРС вот, довели. Ну там есть такие причины, например, как три пункта устава нашего якобы не соответствуют действующему законодательству. Я должен пояснить с нашим слушателям, что это вообще парадокс в чистейшем виде, потому что мы наш устав, готовя наш устав, взяли за основу старый устав партии «Родина». Это наша партия-предшественница, мы ее правопреемники, поэтому мы над тем уставом работали, считали, что имеем все основания взять за основу тот устав.
Он был зарегистрирован, да?
Да, и у партии «Родины» был зарегистрирован. Потом этот устав за основу взяла партия «Справедливой России» при формировании ее, ну, при, скажем, если точнее называть, при захвате партии «Жизни» двух партий, партии «Родины» и партии пенсионеров. Вот при приватизации этих партий они взяли за основу и наш устав бывшей партии «Родины», и нашу программу. И сегодня устав партии «Родина», вернее, «Справедливая Россия» и партии «Справедливая Россия» ничем не отличаются до последней запятой. Они регистрацию по этому уставу получили без замечаний в трехдневный срок или четырехдневный срок. Мы после месячной проверки получили три замечания. Причем одно замечание – это вообще парадокс. Сотрудники ФРС указали нам на то, что у нас нет порядка отзыва тех кандидатов, которых мы выдвигаем в списке на выборы разных уровней. У нас этому посвящена целая глава. Это не отдельная строка в законе, а целая глава, и они ее не смогли обнаружить в течение месяца, тщательно изучая наш устав. Ну, а все остальные замечания касались наших членов партии, проживающих в различных регионах. И здесь я вообще не понимаю, что творится, потому что по действующему законодательству ФРС обязана проверять только документальную часть. Вот мы представили им все документы, которые положены по закону. Они проверяют, все ли документы представлены и качество этих документов. Они не имеют права касаться тех людей, которые являются членами партии. Это запрещено по Конституции.
Я, знаете, хотел бы что уточнить. Вот я видел заявление вашего лидера, господина Савельева. Он говорит, что сотрудники Федеральной регистрационной службы в ряде регионов не только проводили обзвоны членов партии или квартирные обходы в сопровождении милиции, но и требовали, чтобы писали заявление о выходе из партии. Вот это все зафиксировано у вас документально?
Да, мы сейчас собираем данные, для того, потому что считаем, что в суде нам придется оперировать такими вот фактами. И у нас есть парадоксальные факты вообще. В Туле, в частности, сотрудники ФРС вместе с сотрудниками МВД, милиции, ходили по квартирам и предъявляли претензии такого рода. Если ты член партии, то почему ты не заплатил членские взносы? Это вообще абсурд, и вот такого рода замечания нам представлены в документе, вот в том документе, который мы никак не можем считать официальным отказом.
А скажите, а как можно заплатить взносы в незарегистрированную партию? Вот это интересно действительно.
Сотрудникам ФРС это вопросы не ко мне, потому что я считаю, что тот документ, который мы получили, ну ничего, кроме удивления, не вызывает. Я просто удивляюсь, насколько низка квалификация сотрудников ФРС, которые позволили себе вот так, я не думаю, что несознательно нарушают закон.
Я обращусь к политологу Владимиру Прибыловскому. Владимир, вот как вы объясните, чего боится система, власть, пытаясь не регистрировать вот эту новорожденную партию, которая, ну, по крайней мере, на начальном этапе не кажется такой влиятельной силой пока?
Я думаю, что в результаты выборов в Государственную Думу, они примерно расписаны уже, кому чего положено. А партия «Великая Россия», которая, так подчеркну, я вот очень далеко не сторонник этой партии, скорее противник, но партия «Великая Россия», она имеет вот уже сейчас, спокойно может претендовать на 9% голосов. Те, которые имела ее предшественник партии «Родина» в 2003 году.
Володя, а как же ЛДПР Жириновского? Это что, значит, «Великая Россия» может победить непобедимого Жириновского?
Ну, в общем-то, да. Если пустить «Великую Россию» и не сильно фальсифицировать выборы, то Жириновский может выпасть в осадок, а «Великая Россия» пройдет в Государственную Думу. Что затруднит механизмы манипуляции, будет труднее запустить. Поэтому, так сказать, всех неугодных отсеивают. И... В общем-то, это же не только «Великой России» касается. Был совершенно избирательно применен вот этот механизм проверок партий, и некоторые партии, которые устраивали администрацию, в том числе совершенно фиктивные, типа партии Сажиева-Малатовой, «Мира и единства», по-моему, она называется.
Российская партия мира, по-моему.
«Мира и единства», там единство слово. Без сучка и задоринки прошла регистрацию, хотя я думаю, что кроме самой Сажи Зайндиновны, ну еще, может быть, трех человек, никто не знает ни одного члена этой партии в регионах. Довольно серьезные препятствия ставили «Яблоку», но, видимо, не было такой жесткой установки «Яблоко» не пустить, но ставили препятствия. И вот в либеральном лагере республиканскую партию таким же искусственным образом лишили регистрации.
Спасибо, Владимир. Итак, время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Российские батискафы первыми в мире достигли дна океана в районе Северного полюса. О приоритетах современной российской науки и экологии говорим с членом-корреспондентом РАН, руководителем Центра экологической политики Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Я напоминаю нашим слушателям, у нас в эфире «Радио Свобода» генерал-майор воздушно-десантных войск, секретарь президиума партии «Великая Россия» Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Телефон в Москве бесплатный 8 800 222 12. И у нас звонок из Москвы. Игорь, пожалуйста, ваш вопрос участникам передачи.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить у находящегося члена партии «Великой России», на основе чего создана партия, какие движения поддерживают, потому что разные назывались, и КРОИ, и ДПНИ, и еще какие-то, может быть, пускай он назовет. И второе, чем они отличаются от Бабуринской партии «Народный союз»? Вот. Еще, Михаил, к вам просьба. Можете назвать те 15 партий, которые, ну, прошли регистрацию, могут участвовать в выборах?
Да, я вам в конце прочитаю. Пожалуйста, Юрий, пожалуйста.
Если можно еще раз, вот первая часть вопроса. О чем Игорь спрашивал?
Спрашивает, на какой основе создана ваша партия? Кто туда вошел? Конгресс русских общин, движение против нелегальной иммиграции, еще какие-то силы? Вот где, собственно, база?
Да, я все понял, спасибо. Основой партии Великой России, естественно, являются те члены партии Родина, которые не посчитали для себя возможным войти в справедливую Россию вот, в ходе этого объединения. И таких, если говорить о общей численности членов партии, примерно порядка 80% членов партии Родина сегодня являются членами партии Великой России. Это основа, конечно, нашей партии новой. А те организации, которые вы назвали, да, действительно, они поддержали создание нашей партии, но так как членство в партии индивидуальное, и коллективных членов партии у нас не бывает, поэтому говорить о том, что Конгресс русских общин вошел в состав партии, или ДПНИ вошло в состав партии, нет, конечно. Многие члены этих организаций посчитали для себя возможным и посчитали необходимым для себя войти в состав партии. Мы не отказываем никому, кто согласен с нашим уставом из партии и с нашей программой, и принимаем тех людей, кто желает быть вместе с нами.
Вы не могли бы все-таки уточнить, вот слушатель спросил, чем вы отличаетесь от партии Сергея Бабурина? Собственно, есть ли что-то такое особенное в вашей программе, ну, что вас от них отличает?
Вы знаете, я не очень внимательно слежу за деятельностью Бабурина и его партии, поэтому мне сравнивать нашу партию, нашу программу с его сложно, потому что, ну, честно говоря, я эту партию не видел на политическом поле на нашем, такого в качестве активного игрока, и поэтому мне достаточно сложно их оценивать. Вот все, что могу сказать.
Так, я вот сейчас напомню, значит, 15 партий. Это Демократическая партия, Единая Россия, Партия Мира и Единства, КПРФ, СПС, ЛДПР, Яблоко, Патриоты России, Зеленые, Аграрная партия, Народный союз, вот Бабуринский, Гражданская сила, Партия социальной справедливости еще числится в этом списке, Партия Возрождения России и, собственно, Справедливая Россия, двоеточие, Родина, Пенсионеры, Жизнь, вот созданная на базе этих партий. Я к Владимиру Прибыловскому обращусь. Владимир, а может быть, вот как раз жесткая позиция власти по отношению к этой новой партии связана с тем, что туда, в общем, входит достаточно много фигур, ну, скажем прямо, с таким радикально-националистическим уклоном, и вот это движение по борьбе с нелегальной иммиграцией, господин Белов, то есть эти люди, которые выводили некие такие, я бы сказал, радикальные силы на русские марши, действительно испугали Кремль.
Я бы так сказал, что радикальность позиции не является прямой причиной. Она может быть иногда предлогом, типа, а там фашисты, экстремисты в этой партии. На самом деле, основная причина – это неподконтрольность или неполная подконтрольность руководства партии, администрации президента, первое. И второе – популярность или потенциальная популярность этой партии и ее лидеров. А сейчас ситуация такая, что радикализм, он способствует популярности. Сейчас есть, собственно, таких две вещи, которые делают политического деятеля популярным. Или полностью следовать фарватере политики Путина, то есть восхвалять Путина, служить ему и таким образом получать популярность среди, грубо говоря, путиноидов. И другой вариант – быть в радикальной оппозиции. И хотя оппозиционеров у нас может быть меньше, чем лоялистов, но среди оппозиционеров выигрывает тот, кто более оппозиционен. Поэтому такие политики, как Поткин и Савельев, которые довольно радикальны, они становятся популярными. А популярных боятся. Тем более, что, ну, скажем так, вот Рогозин когда-то считался подконтрольным, потом оказалось, что он вовсе и не подконтрольный. Или, во всяком случае, готов ссориться по каким-то вопросам с администрацией президента. По поводу Савельева, как бы, так сказать, я к нему не относился, но этот человек точно не подконтрольный администрации президента.
Я обращусь к господину Попову. Вы не могли бы все-таки прояснить, вот какие цели преследует ваша партия, какова альтернатива, которую вы предлагаете стране вместо того, что имеется сейчас? Вот вы там пишете в своих документах, это сильная партия с популярной консервативно-патриотической идеологией национального развития. Это что за консерватизм? Вы что консервировать собираетесь? Советское или досоветское?
Досоветское. Мы хотим восстановить то, что было у нас исторически считалось ценностями на Руси, у русского в первую очередь народа, потому что большинство нашего населения, хотим или не хотим, нравится или не нравится кому-то, более 80% населения это русские, и если этот народ чувствует себя уверенно и спокойно в стране, если жизнь для этого народа создана стабильная, безопасная, все народы, проживающие на территории нашей страны, будут жить точно так же спокойно и уверенно. Это весь национализм, который можно предъявить к нам, как выделение какой-то отдельной национальности. Мы твердо уверены, что сегодня самая незащищенная нация в стране – это русские. Только потому, я подчеркиваю, почему? Потому что, по нашей личной оценке, власть сегодня занята обеспечением нормальной жизни для максимум 10% населения. Именно тех 10%, кто сегодня владеет более чем 90% собственности в Российской Федерации. Вот для них власть работает сегодня. Она делает все, чтобы те условия жизни, те условия существования этой группы были сохранены в любом случае. Все остальное население власти, ну, не нужна помеха, скажем так. По большому счету, власть особенно не занимается такими проблемами, занимает части касающиеся. Тогда, когда нужно показать какую-то деятельность власти. Вот мы говорим, что для нас эти 90% беспризорных людей в стране, это наша категория. Мы хотим именно для этих людей, которые являются настоящими хозяевами в стране, создать нормальные условия жизни. Вот, наверное, в чем заключается наш национализм. Кто-то говорит, что это радикализм, фашизм даже кто-то говорит. Но если это кто-то считает, что так, ну, это дело тех, кто так считает. Мы не пытаемся выделить какую-то одну национальность в нашей стране. Мы знаем, что страна многонациональная, что исторически на территории России проживали очень многие народы, жили всегда дружно, и мы хотим, чтобы для всех народов коренных, кто исторически проживал на этой территории, были созданы нормальные условия жизни. Для тех 90%, кто сегодня не вписывается в то понятие успешных людей, для которых власть работает сегодня.
Юрий Юрьевич, я вот вам, знаете, возражу. Дело в том, что вы лично даже и разные деятели вашей партии начали кампанию по борьбе с мигрантами. Эту кампанию подхватила власть. Она реализовала ряд ваших идей, так что вас оппозицией, в общем, трудно назвать. Выполнила вашу программу типа изгнания с рынков лиц с нероссийским гражданством. Результат был такой. Цены на рынках поднялись, это все видят, на 10-15-20%. То есть за вашу программу, за ее реализацию руками власти заплатили обычные граждане, которых вы собираетесь защищать. Ну какая же это защита-то?
Значит, если вы посмотрите на любой законопроект, который я вносил в Московскую городскую думу в качестве депутата Московской думы, вы нигде не найдете ни одного предложения, где говорится о том, что надо мигрантов изгнать с рынков. Я говорил совершенно о другом. Я говорил, московская власть должна регулировать эти процессы. Мы должны приглашать в Москву столько мигрантов, сколько Москва может обеспечить нормальными человеческими условиями. Дать им на возможность работать. Этих людей мы обязаны взять и обеспечить всем комплектом конституционных прав, которые положено по Конституции иметь нашему гражданину. Московская власть сегодня не занимается этими людьми. Они нужны для тех, кто занимается бизнесом серым, теневым и так далее. Для них, да, такая рабочая сила бессловесная, беспризорная, абсолютно беззащитная эта сила, она им нужна. Так я говорил, что нельзя опускать людей, прибывающих в Москву, до уровня рабов в 21 веке. Вот о чем я говорил. И сейчас говорю вместе с своими коллегами. Власть должна определять, сколько мы можем принять в Москве, сколько человек мы можем обеспечить работой, какие специалисты, какие специальности нам нужны. Отбирать лучших, так это делается во всем мире. Отбирать тех, кто знает русский язык, кто знает наши традиции, культуру, кто с уважением относится к этому, чтобы не быть бельмом на глазу у москвичей, чтобы не вызывать раздражение своим поведением у москвичей. Что здесь плохого? Именно...
Ну, давайте мы дадим немножко слово слушателям, чтобы не перебарщивать с такой рекламой вашей партии. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Это, значит, какие условия ваш гость считает идеальными для вхождения партии в предвыборную борьбу. Ну, там и регистрация, и предвыборная борьба, и участие в выборах, и, кстати говоря, дотация государственная. И второе, я не понял, что вы конституционный монархист, что ли? Ведь до советской власти страна не страдала интернационализмом. Спасибо.
Пожалуйста.
Я сегодня тоже не болею интернационализмом, потому что я считаю, для меня лично лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь» нерабочий. Я считаю, и наша партия считает, мы должны обеспечить нормальную жизнь для наших граждан. И в первую очередь голова у власти должна болеть о тех людях, которые живут в этой стране, называют себя гражданами Российской Федерации, а не думать о проблемах всего мира и пытаться быть добрым для всего мира за счет этого народа, который здесь живет, и в ущерб этому народу. Поэтому для меня лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь», повторяю, не рабочий. И я не согласен ни с марксизмом-ленинизмом, вот в этой точке зрения. Мы уже увидели, что такое пролетарии других стран в ходе мировой войны, Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны. Когда мы ждали, когда же немецкий пролетариат повернет оружие против своих угнетателей. И дождались. Под Сталинградом, под Москвой мы видели, как этот пролетариат относился к нам.
А как быть с конституционным монархизмом все-таки?
Я не сторонник конституционного монархизма, я сторонник демократического пути развития страны. Я считаю, что власть должна избираться, но она избираться должна строго в рамках закона. Даже тех законов, которые у нас есть. Пусть они не самые лучшие, они убогие сегодня законы избирательные. Они построены под одну партию, в интересах одной партии. Но даже они не соблюдаются ни на одних выборах. И мы категорические противники контрреволюционных преобразований, мы за эволюцию, мы за то, чтобы, меняя законодательство, медленно, но верно исправлять ситуацию в стране.
Я Владимиру дам еще на 30 секунд. Как вам нравится вот эта консервативная утопия?
Я хотел бы сначала все-таки уточнить Юрия Юрьевича, кого он считает мигрантами. Дело в том, что, насколько я помню, законопроекты, которые он предлагал в качестве депутата Государственной Думы, вы предлагали в Мосгордуме, там были положения об ограничении иноэтнической миграции, в том числе это относилось к гражданам Российской Федерации, то есть, или это не так?
Это
то
не
есть дагестанцев, чеченцев вы не считаете мигрантами?
Нет, это не так. Это граждане Российской Федерации имеют право на свободу передвижения по всей стране.
Ну что ж, давайте мы сделаем перерыв на новости Радио Свобода, и я напомню нашим слушателям, что 2 августа в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина, 70-летие эпохи Большого террора, передел электроэнергетики в России, рассказ о книге Натана Щеранского «В защиту демократии», «Мавры и христиане», «Испанцы вспоминают историю освобождения». Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Пострадавшие в результате теракта в Беслане намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судов Северной Осетии об амнистии руководителя местной милиции. Об этом в интервью «Радио «Свобода» заявила сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадиева. Белоруссия обещает вернуть России долг за газ в ближайшие дни. Президент страны Александр Лукашенко объявил, что выделяет на эти цели $460 миллионов из резервного фонда. Правозащитники и общественные деятели России поддержали группу академиков, опубликовавших на днях открытое письмо с протестом против усиления влияния церкви на общественную жизнь. Эдуард Лимонов обжаловал в Верховном суде России решение о запрете национал-большевистской партии и признании ее экстремистской организацией. В американском штате Миннесота число погибших в результате падения моста через реку Миссисипи может существенно возрасти. До 30 человек числятся пропавшими без вести. На данный момент погибшими объявлено 9 человек, более 60 ранены. Бывшему премьер-министру Киргизии, ныне лидеру оппозиции Феликсу Кулову, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Кулова, которому предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила визит на Ближний Восток. Сегодня, в последний день визита, она провела в Рамаллахе переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Власти Южной Кореи и США договорились не применять силы для освобождения южнокорейских заложников захваченных талибами в Афганистане. Делегация южнокорейских парламентариев направилась в Вашингтон просить помощи в освобождении заложников. В Ираке жертвами очередного теракта сегодня стали по меньшей мере 13 человек, 15 ранены. На севере Ливана экстремисты обстреляли ракетами местную электростанцию.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в студии в Москве генерал-майор воздушно-десантных войск, секретарь Президиума партии «Великая Россия» Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Телефон 8 800 222-12. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, а я пока поздравлю генерала Юрия Попова с профессиональным праздником, Днем десантника. Не знаю, купаются ли сегодня уже десантники в фонтане в парке имени Горького, как обычно это бывает. Но вот я видел такое сообщение, что уже пятый год вместе с Русской Православной Церковью, ВДВ, празднуют День Ильи Пророка, который считают своим покровителем небесным. И сегодня проходило такое помпезное мероприятие на Красной площади, как я понимаю, с участием курсантов Рязанского училища, которые не только там маршировали, но и пели гимн со словами «Русская земля, Божья обитель», и поздравляли их там представители администрации, команды, воздушно-десантными войсками, и патриарх всея Руси Алексий II. Я хотел бы спросить Юрия Попова, вот это такой тестовый вопрос. Вот как вы относитесь к такому мероприятию? Что, в воздушно-десантных войсках забыли, что Россия светское государство, и в рабочее время такие церемонии устраивать как-то не очень корректно?
Ну, а что здесь плохого? Лучше в этот день пьянствовать и плавать в фонтанах, или, может быть, вот таким образом показать воздушно-десантные войска населению, показать, что они сохранились, несмотря на все вот те проблемы с реформированием, которые 15 лет уже идут, и конца и края не видно этим реформам. Мы показали людям, что вот они, красивые, молодые, крепкие ребята, которые умеют и показать приемы рукопашного боя, умеют спеть классно и просто красавцы. Ничего здесь плохого нет, и я считаю, что это правильное решение и нормально придумано, тем более,
Юрий,
что это традиция.
Но это крестный ход, это, извините, участие в мероприятии общественной организации в рабочее время. Если бы ваши военнослужащие это сделали там за пределами обычного рабочего времени и руководители там этих войск, может быть, это было бы еще более-менее вписывалось в конституционные рамки. А так это как-то очень странно все-таки.
2 августа в ВДВ – это выходной день.
Ну что ж, вы достойно вышли из положения. Я хочу спросить Владимира Прибыловского, насколько все-таки это вот заметная такая тенденция, на ваш взгляд, такая клерикализация, и может ли она помочь партии «Великая Россия»? Или это не так важно для русских патриотов, поскольку среди них есть разные персоны, не только придерживающиеся вот такого православного или монархического подхода, но и есть какие-то язычники и так далее?
Ну, насколько я знаю, в руководстве Великой России в основном люди, скажем так, считающие себя православными и подчеркивающие свою принадлежность к Русской Православной Церкви, хотя среди национально-патриотической общественности распространены и другие взгляды, как атеистические, так и, например, неоязыческие. Я не сомневаюсь, что среди рядовых членов Великой России много атеистов, агностиков, и язычники тоже вполне присутствуют. Что касается клерикализации, то она, конечно, в нашем обществе и в нашем государстве наблюдается. Я к ней отношусь, скажем так, настороженно, но вот по поводу участия государства в церковных праздниках, государственных институтах в церковных праздниках, ну, тем более в выходной день, вот как удачно подсказали, вот я, скажем так, склонен к этому относиться снисходительно. То есть формально это, конечно, здесь есть нарушение светского характера государства, но те же самые нарушения формальные мы видим и в западных, вполне демократических, в отличие от России, государствах. Там клятва на Библии, то же самое признание религиозных праздников государственными. Я считаю, что это небольшая беда. Скорее, это так. Вот есть гораздо более важные вещи, вот в том числе по поводу клерикализации. Я считаю, что церковь у нас слишком сильно ее допустили до некоторых вещей, вплоть до того, что уже говорят о возвращении там земель и так далее. Вот это другое дело. Что касается... Идет ли это на пользу партии «Великая Россия», вот, и клерикализация, и, там, скажем так, религиозное возрождение, о котором некоторые люди говорят в нашей стране? Я думаю, что это все преувеличено насчет религиозного возрождения. На самом деле большинство людей в нашей стране верят не в Господа Бога, а в какие-то, так сказать, псевдорелигиозные идеи типа астрологии и так далее. Астрология, например, совершенно несовместима с христианским православным вероучением. И если у нас по опросам одновременно там 60 или 70% людей верят в астрологию, и тоже примерно 60-70, а иногда даже утверждают, что 80% являются православными, это что-то одно. Или ты православный, или в астрологию веришь. Это несовместимо.
Да. Вот давайте посмотрим, у нас пришли вопросы по пейджеру. Не является ли обсуждаемая партия очередным проектом Кремля? Пожалуйста, Юрий Попов.
Ну, если бы она была очередным проектом Кремля, мы бы, наверное, не испытывали таких проблем с регистрацией этой партии. Это во-первых. А во-вторых, ни одна кремлевская партия, создаваемая по проекту Кремля, за полтора месяца 60 тысяч членов партии не соберет. Это я вам гарантирую. При всем использовании административного ресурса, живых людей, как это смогла сделать наша партия.
Ну, давайте слушатели. Вот Анна из Томска давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый. Ваш гость постоянно открещивается от того, что их партия является фашистской, но почему на митингах ваших сторонников, вот если верить сообщениям журналистов, в том числе «Радио Свобода», постоянно, вот не, даже не от сторонников, а от лидеров, которые приводят вот эту всю молодежь, звучат фашистские лозунги и, в частности, даже скидывают руки вот в известном этом жесте? И второй вопрос. Какая политика вот, в вашей программе, программе вашей партии предусмотрена в отношении регионов, особенно меня интересует статус республик в будущем, потому что вот, вы же за национализм какой-то такой, только мне непонятный, правда. Спасибо.
Пожалуйста, Юрий Ильич.
Ну, во-первых, я не знаю, откуда информация по митингам. Мы, наша партия официально участвовала, даже не партия, а Конгресс русских общин за последний год. Вот в этом году один раз проводили митинг, это было в мае месяце, когда, вы помните, одновременно 6 или 9 митингов в Москве на разных площадях и на разных местах были. Я сам был на этом митинге, и не приветствий этих с поднятой рукой, тем более вы считаете это фашистское приветствие, нет, и лозунгов фашистского толка я там не видел. Был нормальный митинг, и он закончился он тем, что сотрудники ОМОНа, которые охраняли этот митинг, подходили к нам и говорили: ребята, как записаться в вашу партию? Скажите, пожалуйста, потому что то, что они слышали от выступающих, им понравилось. Это вот ответ на ваш вопрос. Я не знаю, о каких митингах вы говорите, таких митингов мы не проводили. Партия «Великая Россия» таких митингов не устраивала.
Понятно. И по поводу республик. Вот Жириновский выступает за упразднение национальных республик. У вас есть какая-то в этом вопросе ясность?
Нет, мы сейчас с программой работаем, и программа должна быть утверждена на съезде партии, на очередном, который мы наметили на 8 сентября, и там окончательно мы определимся вот с такими вопросами. Но я скажу, что я тоже за культурную автономию, в принципе, а не за административно-территориальную автономию на территории России. Все субъекты должны быть равны. Почему Татарстан подписал какой-то особый договор с президентом и с властью страны, и пользуются какими-то особыми правами на территории страны. Это такой же субъект, как все остальные. Есть конституция, есть законодательство, есть налоговое бремя одинаковое. Почему одна из республик вдруг говорят, что это второй по численности народ? Ну, там какими преимуществами пользуется первый по численности народ? Мне да. Непонятно такие действия власти, я не могу с ним согласиться.
Ну, тогда вы должны, если последовательно, то выступать, например, против того, что режиму Кадырова в Чечне, Рамзана, предоставляется гораздо большее количество средств, чем другим регионам России.
Я тоже противник этого. Но я понимаю так, что этот регион в более трудных условиях после войны, и им, возможно, надо помогать побольше, чем остальным субъектам федерации. Но я твердо уверен, никаких преимуществ у субъектов федерации друг перед другом быть не может. И я вообще не понимаю действия власти, когда они всю социальную нагрузку с плеч федералов сняли и переложили на субъекты, прекрасно понимая, что субъекты сегодня находятся совершенно в разных условиях по уровню развития, по своим возможностям, и изначально уже дети наши, пенсионеры, оказываются в неравных условиях, потому что уровень возможностей региона по оказанию им помощи совершенно разные. Ну, я для примера скажу, вот та самая Бурятия, которая до недавнего времени была самостоятельным субъектом, и Ханты-Мансийский округ, уровень у них вот, по личным, по внутренним доходам в 69 раз. Ну, разве можно было так делать? Поэтому я считаю, что все субъекты федерации должны быть в абсолютно равных условиях, если мы говорим о том, что мы единое государство, и у нас единая вертикаль власти, власть ответственна перед народом, все люди в нашей стране должны пользоваться равными правами, равными возможностями.
Да, я к Владимиру Прибаловскому обращусь еще. Владимир, вот по поводу этих митингов. Ну вот руководители раньше Родины, а теперь вот Великой России, они каждый раз говорят, что это и либо постановки, когда там какие-то нацики появляются, либо, значит, они к этому не имеют отношения. Какой ваш взгляд вот на эти марши, так называемые русские марши, например, в которых многие нынешние активисты Великой России принимали участие?
Дело в том, что в русских маршах не всегда разберешь, кто к какой партии принадлежит, и там человек говорит, что он там за Великую Россию, а он там на самом деле в национал-социалистическом обществе Румянцева состоит. А может, он состоит и там. Они же не могут всех отфильтровать. Проще посмотреть на то, что говорят и пишут лидеры партии. А они иногда говорят и пишут, в общем-то, далеко не то, что в программах этих партий написано. И, ну, конечно, Андрей Савельев на меня опять не только обидится, но напишет еще один донос в Генеральную прокуратуру, что я на него клевещу. Но он в своих статьях утверждает, что лица кавказской национальности являются расовыми врагами русского народа. Это в сборнике, в статье его собственной фамилии подписанной, в сборнике под его редакцией, который называется «Расовый смысл русской идеи». И поэтому, если сравнить, например, программу партии «Родина», в которой Савельев был одним из лидеров, в общем, программа вполне умеренная. Там она националистическая, но она умеренная. Это в любой европейской стране партии с такой программой существуют. Партия Ле Пен во Франции. Никто ее не запрещает. Все допускают до выборов. Но если почитать, что некоторые нерядовые члены, Савельев же сейчас председатель партии, вот, ну, или вот Юрий Юрьевич, все, что он сейчас говорил, мне против многого трудно возражать. Я согласен и насчет Чечни, и насчет Татарстана даже, в котором я вообще 20 лет прожил. Но вот если вспомнить, опять-таки, все-таки законопроекты, которые Юрий Юрьевич предлагал в Мосгордуме, где говорится о возможности ограничения свободы передвижения граждан России по этническому признаку. При, положим, не всегда, там, при определенных ситуациях, я не помню, там какой-то процент, там, по-моему, ставился, типа, если кавказцев в Москве больше 10%, то больше не пускать. Если я неправильно сказал, меня поправит Юрий Юрьевич. Вот в чем дело. Я не хочу сказать, что Великая Россия фашистская партия, что она российская партия, но что взгляды некоторых ее вождей потенциально опасно. Это не значит, что их надо запрещать. Я вообще, так сказать, за то, чтобы всем позволить участвовать в выборах, даже фашистам.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире в студии в Москве генерал-майор, секретарь президиума партии Великой России Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Юрий Попов, ну, может быть, вы возразите что-то? Хотя я тоже видел книгу Савельева в такой под рубрикой «Расовая библиотека». Довольно сложно, знаете ли, говорить, что я не расист, и в это же время издавать свои труды вот под таким заглавием.
Вы понимаете, я считаю так, что это мое твердое убеждение, позиция, каждый человек имеет право на свою собственную позицию, но решения в партии все принимаются коллегиально. И мы, принимая решение, руководствуемся нормами устава и нашей программы. И какую бы личную точку зрения не имел любой из нас, коллективное решение все равно будет такое. Поэтому я глубоко уважаю Андрея Николаевича Савельева. Это его личное убеждение, его позиция. Но я еще раз повторяю, то, что у нас утверждено в качестве программы и утверждено на съезде, для нас внутренний закон. И мы не имеем права его нарушить и никогда не нарушим в своих практических решениях. Это то, что касается, вот, я не могу, еще раз повторяю, критиковать, потому что я не видел того текста, о котором идет речь. Но это позиция Савельева, и каждый из нас имеет право на такую личную позицию. То, что касается законопроекта, которому вот, мой коллега по передаче сейчас в качестве такой критики озвучил, я должен сказать, я ему говорил об этом в перерыве, повторю для радиослушателей. Закон касался конкретного случая. Вы помните тот случай в Беслане, когда президент ночью в 3 часа ночи объявил закрытие границы между Осетией и Чечнёй и Ингушетией? Потому что боялись, что вот эта волна народной ненависти после гибели, массовой гибели детей может перекинуться на накаленные взаимоотношения народов и вылиться опять в какой-нибудь кровавый конфликт. Решение было принято правильно, но оно было принято незаконно, потому что в нашем законодательстве нет такой нормы. Не имеет права президент своим указом применять вот такую норму по закрытию границ, иначе как введя режим ЧП, чрезвычайное положение. Режим ЧП не вводился. А указ такой был. Вот для того, чтобы президента ввести в законодательное поле, я предлагал, давайте в федеральном законе введем норму, разрешающую закрывать границы субъекта. В каких-то особых случаях, раз мы введем войну, необъявленную с террором, могут возникнуть такие случаи. Давайте это будем делать все по закону. Вот для чего вводилась такая норма. И я об этом говорил. Комментаторы, которые не читали мой закон, комментировали его по-своему. И рассказывали там ужасы какие-то, как обычно это бывает. А суть закона была именно такова: дать возможность президенту войти в правовое поле при принятии решений, вот таких, которые могут быть вызваны жизнью. И я твердо уверен, что да, он принял правильное решение. Нужно было резко развести два народа, не допустить кровопролития и создание еще одной точки горячей на территории России. Вот, собственно, все, что я могу сказать по своему законопроекту, который вызвал столько шума, волнений, тревог. Люди не читают текст законопроекта и пытаются комментировать, услышав слова первого недобросовестного комментатора.
Давайте мы еще слушателей подключим. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Товарищ генерал, разрешите обратиться к старший сержант Аджемов, город Волжский, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что Ельцин и Путин фактически уничтожили влияние России в таких регионах, как Грузия, Украина и Молдова? Я уже не говорю о том, что в связи с уходом с политической арены Грузии такого политика, как Аслан Абашидзе, уже ни о каком влиянии России не может быть и речи. Вот я бы хотел, чтобы вы остановились на влиянии России именно Украина, Грузия и Молдавия.
Спасибо.
Кстати,
вы понимаете, я считаю, что уменьшить влияние России на жизнь в Молдавии или на Украине при всем желании любого нашего политика очень сложно. Только потому, что Молдова, например, на 98% обеспечивается энергоресурсами из России. И как бы они не хотели быть свободными от России, как бы им не хотелось поправить нашу политику в отношении Молдовы, и что бы наши политики не делали для того, чтобы отношения ухудшить, ничего не получится. Молдова мертва привязана к нам, потому что у них другого варианта выжить просто не существует. Точно так же очень мощные связи с Украиной. Как бы не хотелось нам вот сегодня использовать ситуацию в интересах отдельных политиков в отношениях между Россией и Украиной, я считаю, что это будет очень трудно сделать. Да, Грузия, я считаю, что Грузия ушла. И ушла только потому, что вот такая привязанность к нашей экономике и к нам у них поменьше. Это раз, а во-вторых, такую небольшую страну Запад может взять на содержание.
Александр из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот вы говорите, как я понял, вот национализм какой-то умеренный, националистический, добрый. Вот я буквально тут на днях читал энциклопедию, где ясно, четко дается объяснение формулировки национализма, где говорится, что это идеология, разжигающая межнациональную рознь, что она в одной связке с такими понятиями, как ксенофобия, расизм, шовинизм. Вы вот говорите, что почему, насколько я понял, почему бы фашистам не участвовать в выборах? Скажите, пожалуйста, вы в курсе насчет Нюрнбергского процесса, насчет 40 миллионов жертв, которые пострадали от фашизма? Спасибо.
Владимир, ну, наверное, к вам это, ваша фраза вызвала такую реакцию.
Вопрос. Разумеется, я в курсе и Нюрнбергского процесса, и в курсе того, что наше теперешнее законодательство запрещает, например, книги, в которых высказываются определенные взгляды. Однако я считаю, что демократия, она только тогда демократия, когда она для всех, в том числе и для фашистов. Я считаю, что карать нужно за действия или за прямые призывы к действиям. А за слова, книги, статьи, ну, я считаю, что это не предмет для суда, поэтому тут, разумеется, я вот через 8 дней вступит в силу новые поправки к закону об экстремизме, и через 8 дней, по-моему, вот эти слова, которые я сейчас сказал, будут подпадать сами под уголовную статью 282, но пока еще не подпадают, через 10 дней после публикации.
Владимир, то есть вы считаете, что можно развести национализм на цивилизованный и нецивилизованный?
А вот развести теоретически возможно. Такие попытки предпринимались, бывают. Ну вот, например, я считаю Александра Исаевича Солженицына безусловно националистом и безусловно цивилизованным. Но другое дело, что если посмотреть на политический спектр России, то ну вот нет такой партии. Некоторые, может быть, говорят, что вот мы там взгляды Солженицына проповедуем. На самом деле нет такой партии, которая соответствовала бы взглядам этого великого писателя. Все националистические партии у нас, к сожалению, в России в той или иной степени не цивилизованные. Но, между прочим, вот Франция, существует там партия Ле Пена, Национальный фронт. Я вовсе не считаю ее такой уж цивилизованной, но я считаю, что это правильно, что она участвует в выборах. Бороться нужно словом, а также правильной политикой со всеми политическими извращениями, в том числе на почве национализма. И вот поэтому я за то, чтобы Великую Россию зарегистрировали и дали участвовать в выборах. Я как раз вижу в ней, так сказать, вполне аналог партии Ле Пена, там Андрей Савельев, ну, такой немножко более дикий вариант утонченного интеллектуала Ле Пена.
Да, вот с пейджера я смотрю сообщение. Юрий Николаевич пишет: «Зачем народу нужна такая партия, как Великая Россия, которая собирается тащить нашу страну назад в Средневековье, прославлять царя-батюшку, национализм и поповщину?» И еще Валентина: «Прозвучало, что ваша партия хочет вернуть все, что было до СССР. А что же в 17-м году народ от хорошей жизни поднялся против собственников-эксплуататоров?» Вот видите, Юрий Юрьевич, люди левых взглядов, они тут же отталкиваются от вашего консерватизма и, похоже, не хотят вас поддерживать.
А я о наших главных жизненных ценностях, когда говорил, о российских, русских жизненных ценностях, я имел в виду, что традиционные ценности русского человека, такие ценности, как правда, справедливость, вера, уважение, честность, то, что, чего сегодня нет в политике, нет во власти. Вот о чем мы говорим, когда мы говорим, что мы хотим вернуться к традиционным русским ценностям, вернуть их в нашу жизнь, вернуть в нашу политику. Не только зеленый доллар, Бог сегодняшней жизни у нас в стране, а вот такие простые, понятные человеческие ценности, которые бы стали опять бы ценностями в нашем обществе.
Вы знаете, очень странно связывать вот эти общие понятия приличного поведения с одной национальностью.
А почему? Я не связываю с национальностью.
Вы сказали, что это истинно русские ценности, а другие народы на вас обидятся.
Почему они на меня обидятся? А если бы я сказал, что у русских таких ценностей нет, а я это приписал бы, тогда на меня можно было обижаться. Я же говорю правду.
Будем надеяться. Все зарегистрированные партии России должны участвовать в выборах. Центр избирком может не пустить партию экстремистски настроенную, пишет Андрей из Одинцова. Вот как только определить, какая партия экстремистская, кто будет действительно судьей в этом вопросе. Вот интересное тут было выступление господина Лимонова недавно. Значит, я посмотрел, вот в глазах Кремля Дмитрий Рогозин принадлежал к кремлевской корпорации, но предал ее. Ему осталась одна дорога в другую Россию, поскольку националистическое движение не способно на самостоятельное политическое существование. Ему надо идти в коалицию незарегистрированных и несогласных в другую Россию, и его возьмут только без Белова, то есть без движения против нелегальной миграции. Юрьевич, что скажете о таком предложении Лимонова?
Я понимаю Лимонова, он опытный политик, и привлечь такую фигуру, как Дмитрий Рогозин, в свои ряды, это, естественно, повысит рейтинг своей партии, которая никогда не преодолеет никакого барьера, даже этот барьер будет составлять 3%. Поэтому мне понятно его желание привлечь к себе в свои сторонники Дмитрия Рогозина, но этого не произойдет никогда, потому что я близко знаю Рогозина, знаю его взгляды и понимаю, что это люди совершенно с разными взглядами, с разными убеждениями, и они оказаться в одной команде, в одном лагере просто не могут.
Ну а если вас не зарегистрируют, вы попытаетесь договориться с какими-то другими партиями, ввести своих представителей в какой-то список? Вот говорят о патриотах России, например.
Ну, я скажу сразу, что мы изначально предполагали, что власть поведет себя вот так, как слон посудной лавки, и будет крушить все подряд, и плевать на те законы, которые сама же издала, утвердила и в качестве законов нам представила. И не пытались создать партию под разовую задачу, под выборы 2007 года. Нет, мы создаем партию с длительной перспективой, и партия будет участвовать в жизни нашей страны, в политической борьбе. На всех последующих выборах мы ее все равно зарегистрируем. Потому что если есть реальных на сегодняшний день уже 76 тысяч человек, потому что процесс приема идет, независимо от деятельности ФРС, их зачеркнуть нельзя. Не учитывать позицию этих людей просто нельзя. Они живые, активные люди, они говорят о своей позиции. Поэтому мы твердо уверены, что мы зарегистрируемся, мы будем на политическом поле. А как себя вести на выборы 2007 года? Конечно, как партия нам хотелось бы иметь своих депутатов в Думе для проведения нашей политики, для использования думской трибуны, для использования возможностей депутатских для работы в СМИ. И как это сделать, если нам не дадут пойти под своим флагом партии? Мы подумаем. У нас есть варианты.
Владимир, у нас есть 30 секунд. Какие варианты может избрать Великая Россия?
Я думаю, что вся партия не может пройти по чужим спискам. А Рогозина вполне могут включить в список патриотов России под вторым, даже и третьим местом. Даже, кажется, есть такое разрешение господина Суркова. И вот начнется игра, как в 2003 году, когда партия Родина была отчасти проектом Кремля, отчасти проектом Рогозина, а еще отчасти Глазева. Так, партия Патриоты России – это чисто кремлевский проект.
Спасибо, Владимир Прибыловский. Я напомню, что в программе «Время гостей» участвовали один из лидеров партии «Великая Россия» Юрий Попов и политолог Владимир Прибыловский. Я напомню, что в 20 часов программа «Время свободы» ведет программу Дмитрий Волчек. Итак, репортаж с дна Ледовитого океана. Главная тема.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.